Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Приветствую вас, дорогие братья и сестры! В эфире 740-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Нашу сегодняшнюю программу откроет запись проповеди преснопамятного архимандрита Кирилла Павлова, духовника братьев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры о грехе осуждения. Программу продолжит вторая часть беседы с иеромонахом Михеем Разенковым о подвиге современного монашества. Завершит сегодняшнюю передачу фрагмент беседы со старейшей сотрудницей церковно-археологического кабинета при Московской духовной академии монахиней Сергией Слеповой, которая расскажет об отце Георгии Косове. Нашу программу открывает архивная запись проповеди духовника братьев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Кирилла Павлова о грехе осуждения.
Аминь. И мы с вами, дорогие, сейчас переживаем все, что совершается вокруг. Все, так сказать, чувствуют, да, и охвачены такой тревогою, смущением, да. Надо сказать, что вот во всех этих тревожных событиях, опасностях, все люди повинны, в том числе и мы с вами повинны. Перестали жить по-христиански, перестали исполнять, жить по западным Христовым, поэтому долготерпение, милосердие Божие истощилось, Господь попускает вот такие кровопролитные междоусобные войны среди нас. Поэтому нам нужно сугубо обратить на самих себя, на свою жизнь, чтобы жизнь наша бы совершалась бы именно в духе Евангелия, в духе учения Христа Спасителя. Мы отошли от Христа, не исполняем заповеди и живем так своей воле. Поэтому вот и все такие бедствия сыпятся, приходят на нас. Еще может хуже быть. Поэтому надо внимать тому учению, которым призывает нас Господь наш Иисус Христос в своем Божественном Евангелии. В запрошлый акафист мы говорили о грехе осуждения, о том, что этот грех весьма распространен среди народа. И кажется, по виду этот грех незначительный, но на самом деле он с собой несет очень много зла среди человеческого общества, и поэтому всемерно надо всеми силами своей души, надо этого греха избежать. Также говорили о том, что эта привычка, эта страсть именно истекает из недоброго сердца. Привычка осуждать, пересуживать, да, поступки ближних. Говорили о том, что грех осуждать запрещен Спасителем. Есть прямая заповедь Господня. И то, что Господь знал немощь нашей человеческой природы, поэтому Господь строго запретил. Не судите, да несудимы будете. Мы не имеем права судить ближнего ни каким образом, потому что мы ему не давали жизнь, мы его не воспитывали, он нам не подотчетен, а поэтому и никакого права, власти мы не имеем осуждать, присуждать, судить-то, вот, поступки других людей. Всем нам судья Господь. Поэтому вот суд людей, которые любят осуждать ближних, которые не имеют на это никакого права и власти, он является и судом неправеднейшим, потому что он недействительно отображает состояние осуждаемых. По словам и действиям ближнего, часто не имеющих в этом ничего преступного и греховного, но подвергающихся перетолкованию со стороны злоречия, любители осуждения обычно этому всему приписывают тяжкие, сугубые, грубые грехи, и об этом рассказывают всем, и тайно, и явно порицают, осуждают и унижают ближних. Вот, например, человек разбогател своим честным трудом, своей такой умной деятельностью и бережливой силой. И вот любители осуждения обвиняют его без всяких оснований в хищении. Люди, которые находятся в дружественном между собой отношении, да, также без всяких оснований осуждаются и усматривают в этом какие-то нечистые побуждения и цели в их добрых отношениях. Даже люди самые благочестивые, которые любят и Бога, любят храм, молитву, и они очень часто подвергаются разнообразным клеветам и нареканиям. А уж не говоря уже о том, если действительно усматривает какой-либо действительно настоящий грех, то любители осуждения этот грех несколько раз преувеличивают. Какое-то, может быть, только было попознавание по греху, или какой-то греховный помысл возник, или внешнее проявление этого греховного помысла. Вот любители осуждения в этом усматривают уже тяжкие, большие, грубые преступления и пороки, и всем громогласно об этом разглашали. И в то же время они не учитывают, они нисколько не считаются с раскаянием, исправлением совершающего. Может быть, человек, который совершил, но он в тиши своего уединения, он пред сердцеведцем Господом оплакал свои грехи, осудил себя, и пред Господом он уже стоит оправданным, нежели те хулители, которые вас осуждают. Подобно тому, как мытар вышел из храма более оправданным, нежели осуждавший его фарисеи. Вот такой фарисейский суд злоречивых людей, он всегда неправедный. Он всегда преступный, всегда самозванный и осудительный. Тяжек грех осуждения ближнего и именно по долгу братолюбия. Заповедано нам любить друг друга. Нам заповедано любовь, братолюбие. И вот, которые любители этой клеветы, этих сплетни, именно вот и тяжко осуждают против этой заповеди. И кому уподобляются вот такие клеветники, такие злоречивые люди, которые злорадно, злоречиво осуждают ближнего, подчас на него клевещут и приписывают ему того, в чем он невиновен. Такие люди уподобляются исконному человеку-убийце дьяволу, которому ненавистна всякая истина, всякое добро и любовь, который всегда радуется злу и ищет именно, старается, чтобы дать ему торжество. Они уподобляются именно злобному клеветнику дьяволу, который клеветал пред Богом на праведнейшего Иова. И много зла причиняют вот такие клеветники, злоречивые люди, людям. Да. И, конечно, и ждет их нехорошее. И наказание им будет именно вместе вот с дьяволом, клеветником. Вот благодаря этой клеветы, злоречию, сколько достойных людей лишаются именно достойного уважения и чести остальных людей, которые лишают их этого уважения и чести, и подчас даже лишают их и самой жизни. Сколько это клевета и злоречия именно внесла и вносит разлады в добрые семейства, супружества, искреннейших друзей делает врагами, побуждает недоверие к людям, достойным доверия. Оно не допускает достойных, талантливых людей до высокого служения, а именно открывает дорогу для высокого служения людям, ничтожным, бездарным людям. Вот настолько преступен, настолько вреден для общества, для государства вот этот грех, клевета, зловечие, осуждение. Поэтому надо бояться этого нам греха, памятовать, да, вот всегда заповедь Христову. не судите, да и судим будете. Не осуждайте и осужденным. И апостол Павел говорит, что кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом он стоит или падает. И будь поставлен, ибо силен Господь, чтобы его поставить. Нам надо смотреть самим за собою, за своими грехами, своими пороками, да, и исправлять их, но не пересуживать поступки наших ближних. Обличая страсть осуждать ближних по поводу нравственного падения, один проповедник говорит так. Один наш ближний пал. Он пал. Но вы, говорит, осуждающий его, разве вы не падали сами никогда? Приятно ли вам будет, если кто-нибудь будет рассказывать о вашем прошлом дурном, которое вы уже забыли? Вы, говорит, скажете, что моя жизнь была свободна от больших погрешностей. Говорит, согласен, но себе ли вы приписываете эту добродетель? Если, говорит, вам не доставало случая для падения, то сколько, говорит, раз вы мыслили, вы стремились к этому? Сколько, говорит, в вашей душе было желаний, чтобы именно вот к этому греху? Скажите, говорит, если осмелитесь нам свою внутреннюю жизнь, расскажите о своих тайных мыслях, о которых люди не знают и не видят, о своих, говорит, бесстыдных страстях, о своих недостойных желаниях. И вот, говорит, когда вот эта греховная бездна бродила в вашей душе и уме, по виду от внешней жизни ваша была безукорительна. Вас уважали, считали, да, и ни одно человеческое око не зрило, не видело, что происходило в вашей душе. И, говорит, предположим, что, говорит, в одну из этих минут страсть зажгла ваше сердце, пленила вашу совесть, явилось искушение, самое живое, действенное искушение. И что бы, говорит, с вами случилось в это время? И если бы вот в это время кто-нибудь бы заметил ваше падение и стал бы рассказывать людям об этом, да, то приятно ли было бы вам это? Поэтому, если, говорит, милосердие Божие вас и хранит, то это именно только ради благости Божьей, что Господь не попускает, Господь хранит. А если, говорит, предоставил вас своим собственным инстинктам, страстям, то вы бы давно погибли бы. И далее говорит, вот ближний пал, но знаете ли вы историю его жизни, его рождения, его среду, его окружение? Было ли его именно прошлое в такой воспитании, в благодатной, в средней такой среде? Чувствовал ли он, говорит, слезы, молитвы и предупреждение матери христианки? Пожала ли его христианская среда? Открыто ли было ему Евангелие с самого начала? И слышал ли он о достижениях, которые именно изливались на тебя, да? Поэтому, говорит, всеправедный Господь правильно рассудит на своих весах правосудия, кто из вас более должен отвечать и виновнее пред ним. Ты ли, который получил больше талантов, или тот, который не знал ничего? Поэтому вот даже первое впечатление, которое нас призывает именно к скорбному обращению к самим себе и к искреннему смирению перед Богом. Второе, говорит, влечение влечет с собой другое, а именно глубокому состраданию человеку, впадшему в это зло. И он далее пишет, вот, говорит, читая прекрасные главы Евангелия о рождении Христа Спасителя и о том ангельском гимне, который ангелы воспевали на равнинах Вифлеема, усматриваешь трогательнейшее, а именно, что ангел, существа совершенные, святые, чистые, близкие к Богу, Они говорят, первые радуются и благословляют Бога за спасение падшего человечества. Они, говорят, оказываются более способными именно к выражению сострадания и милосердия к падшим. И сам, говорит, Господь ангелов именно именуется Господом милосердия и страдания падшим существам. Поэтому, если ангелы святые, совершенные, если они сострадают к падшему грешнику, то как нам не смиряться и страдать, которые впадаем в бесчисленные грехи, бесчисленные преступления и заблуждения. Нам суд недоступен, истинный суд. Почему? Потому что мы можем судить только по внешности, по видимости. Но что происходит в душе человека, это только открыто сердцеведцу Богу. По видимости, по внешности судить никак нельзя. Иногда бывает так, что человек по внешности и благочестивый, но внутри он может быть величайшим грешником. И наоборот, человек, который кажется в глазах людей великий грешник, в очах Божьих он является великим угодником Божьим. Например, если человек сделал какое-то доброе дело, люди смотрят на это доброе дело, конечно, его превозносят, хвалят его, да. Так как его поступок благородный. Но если этот человек сделал это доброе дело ради того, чтобы его похвалили, чтобы его прославили, то такой его поступок, это доброе дело, оно пред очами Божьими никакой нравственной цены не имеет. Его поступок низкий, корыстный поступок. И таких примеров очень много. В прологе рассказывается, как один преподобный Виталий Александрийский, живя в Александрии, он днем нанимался на работу, а по ночам ходил в дома падших женщин. И все жители города Золота стали его развратником. Между тем, он на заработанные днем деньги, он эти деньги ходил все дома и давал женщинам им на пропитание, чтобы их предостеречь от греха. Христа ради юродивый Андрей, живя в своем городе, жители его считали безумным, гнали его, плевали на него, даже били его. Всячески смеялись над ним. Но тем не менее, он был великим угодником перед Богом. Поэтому никак нельзя судить поступки ближнего нам грешного. Однажды братья обратились к преподобному Пимену и говорят, следует ли, если видят совершение брата, умолчать и покрыть его грех? Преподобный говорит, следует. Если ты покроешь грех брата, то Господь покроет твой грех. А другой обращает, говорит, я слышу неприличное об одном брате. Это соблазняет меня, я хочу выйти из этого места. Преподобный спрашивает, а правда ли то, что ты слышал о брате? Да, говорит, правда, что мне об этом сказал один верный человек. Преподобный ему говорит, если бы он был верный, то он бы тебе бы худого бы о брате не сказал. Он неверный человек. И когда братья к нему еще обратились, а каждый, какой мы дадим ответ, дашь ответ Богу, когда видя совершающего ближнего и не обличившего. Преподобный говорит, я скажу Господу, Господи, ты повелел прежде изъять бревно из своего глаза, а потом уже вынуть сучок глаза моего ближнего. Таким образом я исполнил твое повеление. Вот так святые люди смотрели и так снисходили именно к немощим ближним, покрывали немощи ближних, не разглагольствовали, так сказать, не разглашали, да, а именно покрывали все это и да, немощи. И вот насколько тяжек грех осуждения, в жития святых повествуется один такой случай. Однажды подвижнику своицкому Иоанну шел один старец из другой обители, чтобы взять у него благословение. Этот подвижник Иоанн спрашивает: «Ну, как там живут собратья мои?» Он сказал, что так, слава Богу, вашим молитвами. А как вот живет вот такой-то инок, о котором ходила нехорошая молва? Этот старец говорит, что он живет и не исправляется, по-прежнему живет. Тогда он воскликнул: «О, горе ему!» И с этими словами он впал в запытье, впал в сон, во сне он видит, что он предстоит перед Голгофой. На Голгофе Спаситель среди двух разбойников. Когда он хотел приблизиться, склониться Спасителю, то Спаситель говорит предстоящему ангелу: «Изымите его, потому что он антихрист, он осудил брата прежде моего суда». И когда ангелы стали его выгонять, то мантия его зацепилась за дверь и осталась в двери. И он вышел без мантии. И тут быстро же проснулся. Проснулся в трепете, в страхе. Вздохнул и говорит: «Да, тяжек для меня сей день». Этот брат его спрашивает, в чем дело. Он ему поведал об этом сне и говорит, что то, что вот мантия у меня осталась, что, да, это говорит о том, что я лишился покровительства и благодати Божией вот за этот грех осуждения. И он 7 лет потом стал молиться о прощении этого греха осуждения. Он не вкушал хлеба, в келью не входил, ни с кем никого не принимал, ни с кем не разговаривал. И вот по истечении 7 лет Господь в сонном видении явился ему, возвратил ему мантию, из чего он узнал, что Господь простил ему этот грех. Вот так вот, а вы вот священные предания и примеры и наставления Божьи, что мы должны только себя осуждать. Мы должны себя укорять. Вот преподобный Серафим говорит, что мы потому осуждаем других, что мы не знаем самих себя. Если бы мы знали самих себя бы, то мы бы никогда бы не дерзнули бы, да, осуждать ближних. Поэтому, дорогие братья и сестры, да послужит нам назидание, наставление, понаучение, чтобы нам заповеди Божьи исполнять, мы должны знать все это и исполнять на деле. Вот осуждать себя и исправлять свои немощи, свои грехи, свои привычки, пороки, которых у нас у каждого бесчисленное множество, вот это доброе дело. Это наша священная обязанность. И мы должны это делать, иначе мы не спасемся. Мы должны именно постепенно восходить от силы в силу. Вот путем такого самоисправления, да, мы только и можем. И только таким путем, да, вот путем, как очищение, исправление себя, своих грехов, для нас и может открыться свободный вход в Царствие Небесное, который Господь обещал всем любящим Его. Аминь.
Вы слушали архивную запись проповеди преснопамятного архимандрита Кирилла Павлова, духовника братьев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры о грехе осуждения. Thank you. Дорогие наши слушатели, братья и сестры, мы продолжаем тему современного монашества, начатую нашим собеседником, иеромонахом Михеем Разенковым, подвязающимся в одном из отдаленных монастырей. Делание современного монашества. Как оно совершается на деле? Послушайте вторую часть этой беседы.
Вы прибыли туда с теми оптинскими братьями, с которыми вы выехали, да?
Да, мы прибыли туда с оптинскими братьями, но они практически сразу оттуда уехали. Потом приезжали другие тоже братья. Там очень сложно было в том отношении, что мы жили, вот сейчас, который у нас является братским корпусом, двухэтажный корпус. Рядом был построен ими дом лесниками. И вот лесники, конечно, там выпивали очень сильно, мягко сказать. И всякие были конфликты. И вроде место и пустынное, а рядом были такие очень сильные искушения. Братья сказали, говорят, ну какой смысл приезжать сюда, дом этот выселить очень сложно, тут кордон. Ну, в общем, так вот, и те вели себя так вот, не желали, конечно, вот выезжать. И самое главное, что там, можно сказать, никого и не было. Ну, в итоге получилось так, что вот я один остался.
А лесники уехали все-таки?
Лесники уехали потом через несколько лет. Только. И вот несколько лет пришлось там жить вот рядом. Постоянно там приезжали вот вездеходы, выпивали. Ну, как обычно, собственно, была рыбалка с выпивкой. Вот сейчас это прекратилось, потому что нереально туда добираться, очень долго.
То есть теперь даже на вездеходе невозможно добраться?
Да, это очень сложно.
Но вы сказали, что сейчас идти пешком до монастыря 30 километров.
Да, 30 километров.
Так сколько же надо идти?
Ну, если люди не тренированные, не привыкшие к ходьбе, да тем более еще и с грузом идут некоторые, то реально надо останавливаться в одном из домиков. По дороге есть домик через 8 километров. Там надо остановиться, переночевать, а потом на следующий день уже идти.
22 километра.
Да, 22 километра. Но дело не в том, что километр, дело в том, что там попадаются сырые места, это же север, места болотистые. Болота не опасные, то есть в них не утонешь, но идти тяжело. Сразу пройти вот так вот, это только человек, кто вот привыкший к такой длительной ходьбе, там, ну, есть кто имеет физическую нагрузку. Вот кто если из монашествующих, кто если делает поклоны в большом количестве, тем легко пройти эту дорогу.
Насколько в древнее время все было взаимосвязано, важно, труд монастырский и поклоны, правила и работа, то есть вы сказали, что обязательно основа это богослужение, да, но обязательно и труд, но при этом так, чтобы труд он не поглощал все время, иначе не будет возможности молиться. И сами поклоны, они, оказывается, тоже способствуют уже возможности преодолевать такие большие расстояния, благотворно действуют на физическую природу человека. Ну а как же зимой идти, добираться, ведь когда там холодно и снег?
Ну, зимой мы, я уже сказал, ездим на снегоходах туда, и по снегоходному следу легко очень пройти пешком. То есть снегоходный след даже держит лошадь, если несколько раз проезжают, там обычно как снегоход проедет, потом снег выпадет, потом опять проедет. Потом... И таким образом очень плотный получается такой наст, что даже груженная лошадь, она очень легко идет по такому снегоходному следу. То есть идешь примерно как по тротуару, то есть в зимнее время, наоборот, легко идти. Но сама дорога очень сложная. Там вот, где мы сейчас добираемся, там 80 километров надо ехать на лесовозе от станции. А до этой станции на машине доехать нельзя. То есть там нету дорог, автодорог. Только на поезде можно доехать. Значит, 80 километров на лесовозе, и от лесовозной дороги уже вот 30 километров пешком.
А хищные звери встречаются?
Ну, хищные звери, обычно их боятся... Люди такие городские, можно сказать, что почти не встречаются. Хотя там есть медведи, волки, но таких вот случаев, чтобы на кого-то они напали, таких нету. Не только у нас, но и в округе. То есть, ну, в общем, не слышно совсем таких случаев, чтобы на кого-то звери напали.
Отец Михей, вы сказали о том, что первоначальное поселение ваше, оно сопровождалось сильными искушениями, особенно вот со стороны мирских людей, лесники, да, которые приезжали, ну, на какой-то промысел. То есть это, видно, такое было искушение, что вот вам, пожалуйста, вы хотели уйти от мира, и вот он вам здесь, как раз в этой глуши, удаленный мир. Все-таки этот период удалось перетерпеть, и люди эти ушли, да, и что же потом тогда, вот как монастырь?
Ну, люди эти ушли самым по себе, стало все, как у нас в России, вот разваливаться, развалились и леспромхозы, и развалились и лесная служба тоже, вот этот кордон был упразднен, и когда вот они уехали, ну, конечно, стало спокойнее. Причем очень интересно, что лесники, конечно, не знают праздников никаких, приносят нам ключ от ихнего помещения, вот потом они передали нам это помещение. На Благовещение, такое вот совпадение. Они, конечно, не знают, что Благовещение. Я говорю, вы знаете, что сегодня Благовещение. Я сказал, ага, ну что, ага, ничего не поняли. Собственно говоря, не сами там лесники-то, начальство-то там нормальное, а вот там, кто вот приезжали к ним, ну, всякие люди выпивали, сказали, вот мы здесь живем, и там вот, наше дело, как нам себя вести. Ну, слава богу, вот они выехали, после этого... Конечно, стало полегче, я уже иеромонахом стал. Конечно же, все это время я пытался там служить службу, то, ради чего как и приехал туда. Но в основном получается так, что людей, способных к пению, практически среди братьев нету. И плюс ко всему, конечно, встречаются всякие искушения, и ну, вот, когда вот друг с другом очень сложно жить. И в основном, конечно, люди приезжают такие маловоцерковленные. Именно для монашества таких братьев почти и не приезжало.
Но приезжали те, кто все-таки хотели быть монахами, но они не были утвержденными в церковной жизни до конца, да?
Да. Плюс ко всему, конечно, вот внешняя вот усталость тоже играет роль. Одно дело, когда вокруг много людей, идет помощь со стороны там, финансовая, рабочая, а другое дело, когда сами трудимся. Оно, как я уже сказал, оно полезнее так, но в этом проверяется человек. И, конечно, человек, когда вот усталость на него нападает, и вот личные отношения какие-то, то, конечно, вот тяжело там жить. И, конечно, плюс ко всему, такие напасти, вот такие бесовские искушения довольно-таки сильные, потому что место пустынное. Мне не раз приходилось их претерпевать. Ну, и тем, которые тоже там вот были со мной. Ну, вот, как вот я говорю, что люди такие, в основном-то, не очень церковные приезжали.
То есть бывали и бесовские страхования, да? Это часто случалось с пустынниками, с теми монастырями, которые удалены от мира, да?
Ну, чисто бесовские. У некоторых братьев были такие искушения. И даже серьезные. Не так давно один брат приезжал, вот у него были такие вот сильные довольно-таки искушения, когда он один оставался. Вот потому что мне приходится часто выезжать всяким делам монастырским, то продукты там доставать, то еще там что-то необходимое. И вот он один оставался, у него были такие нападки. У меня такого не было, слава богу.
А как же вы питаетесь там? Ведь рядом нет никаких сел, то есть надо же как-то добывать пропитание и на будущее что-то готовить.
Нет, ну питаемся, у нас есть огороды, потом зимой мы на снегоходном завозим туда. Там необходимо, что для хлеба мука, сахар, соль, масло растительное, крупы. Это вот в основном. Остальное все вырастает на огородах. Картошка, все овощи, капуста, в теплицах вырастает огурцы, помидоры. Все это хорошо созревает там. То есть, несмотря на то, что это север. В деревнях люди вообще, кто желает, то они очень даже такие хорошие урожаи. Вполне им хватает на жизнь. Плюс ко всему, конечно, ягоды в лесах. Брусника, черника, морожка, клюква, грибы и рыба. Конечно, вот это все является таким очень большим подспорьем. И на огороде очень хорошо вот все растет.
Отец Михеев, вы непосредственно уже в самом Кожеизерском монастыре 12 лет живете.
Да.
Сколько на настоящий момент человек трудится в обители?
Ну, сейчас практически вот все 12 лет я прожил там один из монахов. Приходили на полгода, на несколько месяцев, на 8 братья. Ну, и потом они уходили. А сейчас в данный момент там находится один трудник, он из местных жителей. Еще когда мы жили на берегу Белого моря, он жил тоже в лесу. Практически он был ну, не церковный человек, совсем такой крепкий такой мужчина. Но, правда, 1-2 раза в год он ездил в храм. А потом, когда узнал, что мы вот уехали туда, хотел до нас там добраться. Пришел туда, вот в монастырь. Я думаю, вот Господь его привел. И вот сейчас вот он тоже много раз приходил в монастырь, уходил из монастыря. И сейчас вот как-то он, ну, можно сказать, вот постоянно остановился. В последнее время стали проситься сестры из монашеских сестер, желающие такого образа жизни. Конечно, многие из женщин, им непривычно такие вот условия, но вот однако же находятся те, кто и желает этого. И как-то вот я взял благословение, что если будет благоволение Божие, чтобы при монастыре собиралась монашеская община женская, которая, может быть, со временем она и образуется в монастырь, потому что мест там немало, в отдельный монастырь, живущий по такому же уставу и порядку, который я пытаюсь сделать в монастыре. Конечно, одним из самых главных считается это на богослужение, это благоустроение, пение и чтение, чтобы служба, она не была в тягость, потому что, конечно же, внешняя форма певческая, она должна быть настолько внешняя, опять же, совершенно, чтобы она как бы отошла на задний план, больше присутствовала, может быть, сама молитва.
То есть, чтобы человек не отвлекался на несовершенное пение, не отвлекался от молитвы.
Да. Конечно, сейчас вот многие такие появляются формы, такие, уже не раз это я замечал вот в монастырях, что начинают, например, монахи петь как вокалисты. У меня само образование дирижерское, профессиональное. И, конечно же, когда слышу, что как поют в монастыре, как в опере, сразу понимаю, что поют они, потому что их кто-то учил. И учили их светские люди, педагоги вокала. Конечно, понимаю, что это, ну, совершенно неприемлемая форма для монастыря, которая именно вот мешает вообще и молитве. И об этом много в последнее время писало, что, ну, как это можно сказать, то есть там диакон таким голосом, как будто он в опере, начинает там на зевке там произносить там ектению, вот, или же певчие поют, ну, попадаешь как в оперу. То есть это какие-то совершенно неразумные действия, которые, ну, не знаю, по каким причинам, вот, как вот, кто их допускает. Это очень, конечно, печально. Конечно, вот эта форма, она может мешать пению. Также может, как бы, и другая форма, скажем, вот, бездушная, тоже мешать вот пению. Когда некоторые якобы с бесстрастием поют, но на деле получается просто вот бездушно. То есть одним ровно звуком плоским. Ну, типа как вот в братской среде шутят над этим, говорят, как компьютерное пение. Как будто вот эту программу завели какую-то, вот так вот. Но это, я так думаю, от неправильной жизни происходит. Как.
Отец Михей, расскажите, пожалуйста, все-таки о внутреннем строе жизни монастыря. Как осуществляется порядок? То есть, ведь устав же есть определенный, строй богослужения, и все это соотносится как с общей жизнью. Как у вас проходит монастырская жизнь?
Мы стремимся к тому, чтобы во главе был, конечно, богослужебный устав. Потому что, ну, если устав выполняется, на службу ходят все насельники монастыря, то это является основой, можно сказать, внешней основой монастырской жизни. Но вот у нас стараемся придерживаться того обычного устава по типикону. В 3 часа у нас начинается вечерняя служба, потом вечерняя сама.
В 3 часа дня, да?
В 3 часа дня, да. А потом в 4 часа дня, примерно по окончании нашей службы, у нас трапеза, вечерняя трапеза. Потом в 5 часов, ну, может, там бывает, что сейчас у нас мало людей, до конца не установлено, в 5 часов по вечере с канонами, акафистом и молитвой на сон грядущим. Где-то все это заканчивается к 7 часам. В 8 часов я стараюсь за этим следить, чтобы все ложились отдыхать, потому что сам по опыту знаю из других монастырей, и по своему личному опыту тоже знаю, что трудно не встать, скажем, вот в 3 часа, как у нас, в 3 часа подъем, а трудно лечь вовремя. То есть, если человек ложится, скажем, каждый раз в 10 часов, а в 3 надо вставать, то, конечно же, он через несколько дней уже не сможет встать в 3 часа. Вот. Самое главное – это вот именно вовремя лечь. И если очень интересно, что если вот ты ложишься, например, в 8 часов вечера, то обычно ты в 3 часа не будешь вставать, ты будешь вставать раньше, потому что будешь высыпаться. Это вот уже по многим дням, по многим людям вот это замечено. В 3 часа у нас встаем.
В 3 утра.
В 3 утра встаем. Почему в 3 утра? Потому что, ну, чтобы не менять время подъема, оно все-таки отражается на состоянии человека. Если в одно время встаешь, и летом, и зимой в 3 часа, ты привыкаешь к этому. Вот в 3 часа встаем. Почему в 3? Потому что в темное время, вот, скажем, это конец октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, практически месяцев 5 или хотя бы 4 месяца. Если вставать позже, то солнце, значит, поздно встает тоже. и рано садиться. И вот то время, светлое время надо тратить на какие-то, на хозяйство, на работу, там дрова, например, воду принести, там трапезу готовить, на все необходимые послушания. Вот летом, конечно, у нас там белые ночи, там круглый год светло. И сообразуясь вот с этим, мы все-таки вот в 3 часа мы встаем, и время мы в монастыре не меняем. Там не имеет никакого смысла, потому что нет ни транспорта, никаких привязок нету к цивилизации. Вот такой. Поэтому мы встаем время, стараемся как-то вот по солнцу ориентироваться, чтобы полдень, он как вот в Соловейском монастыре, например, вот часы солнечные есть, в Лавре есть. Раньше вообще были во многих городах, как я понимаю, именно солнечные часы, по ним уже выставлялись. Ну и курант, и прочее. То есть именно солнце определяло, Божий порядок определял, когда начинается день. И когда, скажем, полдень там. И, соответственно, раньше не было же радио там, вот, и, скажем, в Томске там полдень был в одно время, в Москве в другое там, где-то там на Кавказе там, в разных городах по-разному. Также вот и у нас вот примерно по солнцу, знаешь, во сколько полдень, мало того, что с этим связан устав. Так вот, в 3 часа мы встаем, 3:30 у нас начинается служба с молебна преподобному, краткий молебен преподобному Никодиму, потом полуночница, утренняя, часы, и литургии. Если литургии нету, то обедница. Но это такой вот устав, который до конца не выполняется. Я имею в виду часы и обедницу сейчас, потому что у нас мало очень людей и много сил уходит на труды, то мы обычно вот заканчиваем первым часом. Но как только появятся люди, которые смогут петь, читать, конечно, будет все это выполняться. Ну, где-то вот служба заканчивается в 7 часов утра, потом сразу трапеза. До 8 часов, и с 8 до 9, может, там чуть позже, все отдыхают. А с 9 до вечерней службы, то есть до 3 дня, у нас послушание. Вот, ну, они послушания самые разнообразные. Конечно, бывает, что и не хватает времени на все, но стараемся мы именно придерживаться того, чтобы богослужение было во главе, и чтобы, потом я смотрю, и настрой у меня такой, чтобы все люди, находящиеся в монастыре, они были на службе. Потому что для многих людей, тоже вот из опыта, из своего, из чужого опыта, зная, что бывает, даже несколько лет проходит, там 3-4 года в монастыре, несколько лет проходит, пока человек навыкнет внимательно стоять на службе. Вот почему-то сейчас вот много говорится вот об умном делании, ну, и обычно имеют в виду молитву Иисусову. А почему-то не обращают внимания на то, что служба – это тоже умное делание, ведь нельзя же безумно стоять. То есть, по-нормальному, как и должно быть, человек должен прийти заранее в храм, настроить свои мысли, все чувства к тому, кому он будет молиться. И начиная с первого возгласа священнического, кончая, вот, скажем, вот, на вечерней там, многолетием, человек должен, по идее, всю службу слушать. Это, конечно, это в идеале, над этим надо трудиться. Тем более, петь и читать без разума, то есть, отвлеченно, нельзя. Поэтому я на это внимание вот, основное вот, обращаю всех, кто у нас бывает, чтобы люди именно больше всего боялись молиться небрежно Богу. Потому что, по словам святых отцов, вот, преподобного Симеона Нового Богослова, преподобного Иосифа Волоцкого, ну и Феофана Затворника, вот как преподобный Симеон пишет, что нет большего греха, чем молиться небрежно Богу. Я стараюсь, конечно, на это внимание вот, обращать, ну, по-всякому, кто не готов, кто такие новоначальные люди, какие-то советы давать, как бы такие скудные из своего житейского опыта.
Продолжение беседы с иеромонахом Михеем Разенковым, подвязающимся в одном из удаленных монастырей России, слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово».
Oh,
Нашу программу продолжает фрагмент передачи «Беседы с монахиней Сергией». Матушка Сергия, одна из старейших сотрудниц церковно-археологического кабинета при Московской духовной академии, записала цикл бесед. В сегодняшней она рассказывает об отце Георгии Косове.
По просьбе рабы Божией Александры хочу рассказать о протоиерее Георгии Косове, думаю, малоизвестном, но особо чтимом в Орловской епархии. С 13 по 16 августа 2000 года на юбилейном архиерейском соборе отец Георгий Косов за свое святое житие был канонизирован в чине священно-исповедником. Божество вспоминает о нем раба Божия Анна. Ее семья жила в Орловской области, в деревне Шапилево, где батюшка отец Георгий организовал церковно-приходскую школу. Батюшка обращался к отцу Авросию Общинскому, и всякий раз батюшка благословлял отца Георгия оставаться на месте, и он свое служение стал продолжать с радостью. Сияние его веры, необыкновенное усердие священника стали привлекать в храм прихожан. Угодник Божий быстро стал известен за пределами области. Народ стекался во множестве спасших ряг, благовейно внимал словам пастыря, который благодетельствовал и малым, и старым, и великим. Всех понимал с радостью, как родных. Без совета и благословения батюшки редко кто женился или выходил замуж, или открывал какое-либо предприятие. Отец Георгий наставлял: «Не живите умом, а живите сердцем. Ум наш лукавый куда угодно нас заведет. Не ищите выгод в жизни, не мечтайте о легкой, красивой жизни. Это все уловки лукавого врага. Всегда помните, что все наслаждения, удовольствия, коими враг прельщает нас, быстротечны и губят нашу душу. Не отвергайте жизнь вечную ради сиюминутного благополучия и благоденствия. Не стремитесь к славе и к почестям. Все это проходит бесследно, как дым. А стремитесь молитвами и своими делами расположить к себе Бога. Всегда помните о Нем во всех своих делах и намерениях и поступках». «Моя мать, — рассказывала Анна, — очень болела, и отец Георгий лечил ее, давая воду с молебна. Я бегала босая несколько километров проселочной дорогой и никого не боялась. А батюшка увидит меня и скажет: что, замуж пришла спрашивать? Нет, батюшка, мама болеет. Даст водички, просвору, и бегу обратно. Прибегаю, а мама уже здорова». Заботясь о чистоте нравов, отец Георгий стремился рассказать о святости брачного союза, необходимости перед таким серьезнейшим шагом получше узнать жениху и невесте будущих родственников, состояние и хозяйство. Люди приходили, чтобы удостовериться в подлинности происходящих спасших ряг чудес. Также чудно было из Рима преображение тамошнего края усилиями великого благоустроителя Орловской земли, который из нищеты возвек рукотворные памятники славы Господней, не имея на то ни средств, ни надлежащих условий. И здесь руководила им горячая любовь к Дому Божию. «Сила Божия в немощи совершается», — говорил батюшка. «Пока человек рассчитывает на свои силы, до тех пор нет проявления подпешествующей силы Божией. А вот оставили тебя силы, ближние твои отступили от тебя, нет спасающего. Тут ты и возопи с верой и смирением. А Бог-то, он тут как тут, скорый, внезапен, милосердный на помощь, всем призывающим его воистине. Не ищите совершенства ни в людях, ни в системах. Совершен только Бог». Одной балаховской мещанке, оставшейся вдвоем с малыми детьми, он вручил 20 рублей и наказал: «Купи корову, молоком детишек корми, а остальное продавай, вот и сыт будешь». Корова стоила до 100 рублей, и женщина отошла в печали. Но когда она подходила к городу, навстречу ей попался мужик с коровой, продававший ее за те самые 20 рублей. Прознав об этом, завистливая соседка, имевшая корову, ринулась к батюшке с той же мольбой и получила 18 рублей. вернулась домой, корова сдохла. Бросилась назад, покаялась батюшке. Батюшка простил ее. «Ступай, — говорит, — да вперед людям не завидуй, а на деньги, которые я тебе дал, купишь себе новую корову». Так и случилось. Своим любящим сердцем он видел грехи, приходящие к нему, и случалось употреблял сильное врачевание. Так одной женщине вручил яйцо с наказом съесть его. А когда она вновь приехала пожаловаться, что яйцо тухлое, он обличил ее в продаже людям несвежего мяса. Другой женщине отец Георгий истолковал причину немоты ее детей. Отправил ее послушать в рощу пение птиц. И там она вспомнила свой детский грех, когда она вырывала язычки у птенцов. Осенью 1918 года красноармейцы приехали за батюшкой, чтобы забрать его в тюрьму. Но, увидев его необыкновенную кротость, смирение и любвеобильность, даже растерялись. Но отец Георгий благодушно дал им наказ выполнить то, зачем пришли. Испугавшуюся матушку успокоил: «Я вернусь». В уездной тюрьме не ведали, что делать с новым знаменитым арестантом, как записать во враги народа того, кто на свои средства содержал сиротский дом, несколько школ, кирпичный завод, больницу, всегда помогал крестьянам, люди его любили, стеной были за него. В заключение отец Георгий не переставал всем являть ласку и приветствовать неведающим, что они творят, и жалел их, зная, что иные не смогут оправдаться на Божьем суде. Батюшка говорил своей матушке: «Тебя повозят, а я здесь умру». Ее сослали с дочерью Еленою, ехали в товарных вагонах, закрытых, в Сибирь, везли. Там она и умерла. А батюшка? Батюшку сажали, выпускали. Скончался в 1928 году, 26 августа по старому стилю, 73 лет от роду. Весть о кончине разнеслась по окрестностям, множество народа спешно спешило спасть чекряк. Властям не удалось запретить поклонение усопшему. Стоял великий плач. Подойти к усопшему и даже войти в церковь было невозможно. Передавали платок или цветок, чтобы коснуться гроба. Гроб с телом обнесли вокруг церкви и захоронили у алтаря. Святые новомученичи отче Георгии, моли Бога о нас.
Это был фрагмент передачи беседы с монахиней Сергией Слеповой, сотрудницей церковно-археологического кабинета при Московской духовной академии. Подошел к концу 740-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.